Добрый вечер, дорогие друзья. Пожалуйста, собирайтесь, и мы начнем. Да. Смотрю на то, что происходит, и, конечно, это все удивительно и потрясающе. Добрый вечер, меня зовут Матвей Гонопольский. Я очень рад вас видеть. Я хочу напомнить, что моя передача называется «Гонопольская правда». И в этой программе смысл ее в том, что это дайджест новостей и мнений. Я сегодня проверил микрофон, микрофон работает. Он все время сбрасывался на несуществующий микрофон. Александр Иванов, Матвей, где ты? Пора начинать. Я очень не люблю тыканье. Просто ну, такое. Я же с вами не знаком, правда? Значит, у меня для вас есть хорошие новости. И нет, ни окончания войны, нет, ни смерть Путина. Это был бы праздник на фоне того, что я вам сейчас покажу. Вот. Мне, ну, скажем так, с каждым днем становится ясно, что у Российской Федерации будут большие сложности. И эти большие сложности отнюдь не, так сказать, потому что их украинцы сделают. Украинцы... У них только одна цель. Они хотят вступить в НАТО в первую очередь или получить от НАТО какую-то гарантию безопасности. Сегодня много по этому поводу было всякого. Я вам об этом расскажу. А что будет происходить в России, уже определяется не Украиной. То есть как, если Украина будет лезть, то она получит там отпор или от самих украинцев, или от НАТО. Потому что я хочу вам напомнить, что украинская армия – это сейчас единственная в мире армия, которая ведет настоящую современную войну. Вот. А то, что происходит в России, ну, вы сейчас увидите. Значит, печальная новость. Вчера Россия ударила по Краматорску. Ракеты попали в район общепита, где было много людей. По состоянию на сегодня количество погибших, я смотрел вечерние, так сказать, 11 человек, среди них трое несовершенных девушек, одна 17 лет и две сестры 14 лет. Еще 60 человек, но это дневное, 60 человек, уже больше, получили ранения, среди них 8-месячный младенец. Значит, почему я вам говорю, что путинизм должен быть уничтожен? Путинизм. Ну вот он имеет какую-то форму, он там с чего-то состоит, он состоит из пропаганды, из Путина, из того, что я вам покажу. Ну вот, например, я вам сейчас покажу, как российская пропаганда объяснила, что произошло в Краматорске. Ловите каждое слово. Значит, задача была сказать, что, во-первых, все это брехня, ничего такого не было. Тут же следующее предложение, что было, но на самом деле это был военный пункт. Военный пункт не только украинских войск, но еще и западных, потому что везде слышна иностранная речь. Итак, сидит диктор русский, славянский и говорит.
И вот как раз что касается подконтрольного Киева Краматорска, на Украине раздувает скандал, пытаясь выдать за правду очередной фейк, якобы наши военные нанесли удар по гражданскому объекту. На этих кадрах отчетливо видно здание гостиницы, в кафе которого, судя по всему, попал снаряд. Вокруг много людей в военной форме, бронежилетах, а также в касках с американским флагом. Еще военные автомобили, видны тактические знаки ВСУ. Хорошо слышна иностранная речь.
You listening me? Yeah. No, you heard it. You can hear us.
В украинских соцсетях пишут, в этом месте проживали иностранные инструкторы, наемники, а также боевики ВСУ. Вот фото одного из них. Это, как сообщается, американский наемник Ник Дакворт из Калифорнии. Он помогал разбирать завалы. Сервисы бронирования подтверждают, для гражданских посетителей этот отель был закрыт, а ранее в соцсетях появились снимки, выложенные одним из волонтеров с западными инструкторами, были указаны геолокации. Еще отмечены аккаунты, в которых рассказывалось о тренировках военных. И вот как раз что касается подконтрольного Киева-Краматорска.
Какими же надо быть блядями, чтобы такое вытворять? И вы видите, как это все сделано. То есть... Оно сделано очень профессионально. То есть, обратите внимание, значит, они занялись иностранцами. Везде слышна английская речь, ну, иностранная. То есть, под завалами лежит человек, и к нему обращается медик по-английски, потому что он иностранец. Вы можете там, ну, вы слышали. Но и это еще не все. Нам сами эти люди выдали эти координаты. Через социальные сети мы выдали их геолокации. Такая страна не имеет права на существование. Такая страна не имеет права на существование. Потому что сплошное оболванивание... Оно имеет свои последствия. Вот двойник Пригожина. Почему двойник? Потому что вы сейчас увидите, он, значит, ручкается со всеми. Короче говоря, Владимир Путин поехал в Дербент. Нахрен ему нужен Дербент, никто не знает. Даже двойнику. Но нужно было поехать куда-то туда для того, чтобы показать, что, а, ты любим народом, б, ты... генерал перегенерал, генералиссимус, ну, в общем, короче говоря. И вот это вот чмо едет, это еще мягкие выражения, потому что я после Краматорска, значит, сейчас вы увидите, какой устроен, значит, идет прямой репортаж. Там две сестры в Краматорске пошли поесть мороженое. Потом звонят маме и говорят, вас, ваших двух 14-летних дочерей нету. А перед нами 46 секунд разыгрывается комедия в городе Дербенте.
Президент России сейчас направляется к жителям Дербента. Вы можете слышать, как его встречают.
И вот это фальшивое чмо, потому что оно чмо по определению. А, да, Мария говорит, это даже не двойник, а тройник, наверное. Вот это чмо, которое срет в чемоданчик, и когда он встречался с военкорами, вы знаете, они 7 дней сидели, он, значит, пожимает руки. Не знаю, может быть, все эти люди тоже 7 дней сидели, чтобы пожать ему руки. Тварь. Я смотрю, что я для вас засейвил. Знаете, это... Теперь Соловьев. Значит, дана команда задать вопрос. Откуда взялись ЧВК? Почему они существуют? И вы сейчас услышите, как в передаче Соловьева это бред, говорят люди, которые не задавали этот вопрос. но прекрасно обо всем знали. Целуемся в засос с Соловьевым. Какое у него поразительное недоумение.
В выступлении президента поставил вопрос, а что такое частная военная компания? Вот частная в чем? Если выясняется, что все за счет государства, оружие за счет государства, привлечение заключенных невозможно без государства, конечно, то в чем частность? Ну, просто, чтобы военторг. Понять, это то, о чем мы говорим, да? Вот они военторг, Министерство обороны напрямую. То есть у нас сейчас не та ситуация, где есть как бы абстрактный военторг. Ну, просто чтобы для чистоты отношений, чтобы понять, что такое частное. А что самое важное, что ни при каких условиях государство не может допускать отсутствие монополии на насилие.
Это главное.
Вот в России власть может быть любой, кроме слабой, и, конечно, монополии на насилие.
И безвольной.
Как и единоначалие. Абсолютно. Это базовые принципы, которые жестко, четко и понятно.
Извините, президент сказал 86 миллионов на содержание, миллиардов на содержание, и 112 – это страховые выплаты. Это не содержание, это совсем другая статья.
В выступлении президента поставил вопрос, а что такое частная военная компания? Ну, вот частная в чем?
А помните, певица пела песню, к сожалению, ушедшую уже от нас, «Где ты раньше был, целовался с кем себе самому изменял?» И вот это вот дерьмо на голубом глазу задает те вопросы, которые он старательно обходил все предыдущее время. А потом они еще, ведь в передаче-то, я помню, они хвалили ЧВК Вагнера, и говорят, а теперь монополия на насилие. Господи, Боже мой. Сегодня день Конституции Украины. И сегодня моя украиноязычная программа была, да, Валентина Толкунова, была посвящена во многом этому событию. И вы знаете, вот какая Конституция, такой и народ. Свободный, понимающий, что от него зависит, выбирающий президент. А если вдруг будет что-то не то, собирается на Майдан и ценою жизни Небесной Сотни отстаивает свою свободу. И как видите, убежали они, как и Путин убежал. Путин-то свалил. Сейчас небольшой фрагмент того, что сказал Зеленский. Он будет говорить по-украински, я буду переводить, хотя многие из вас, естественно, поймут. Сейчас для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО. Потому что члены НАТО обороняются, а не уничтожают. Страны НАТО защищают граждан, они нападают на соседей, чтобы разрушить их будущее. Россия как агрессор знает это лучше всех. Россия, которая входит в эпоху мятежей и системной слабости, как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах. А значит, и Россия заинтересована, чтобы Украина вступила в НАТО. Ну, он прав, но мы же понимаем, что ничего этого... Сидит обиженная баба, явно одинокая. Российский опрос.
Что значит новые территории? Это наша земля. Люди русские освобождали эти территории только для того, чтобы не было набегов на более глубокие земли России, чтобы не забирали людей в плен и не продавали на турецких рынках. Поэтому нужно было эту ничейную землю, это была ничейная земля, ее надо было взять или продолжать по-прежнему жертвовать своими людьми. поэтому наш народ взял ее, выстроил все, что сейчас успешно украинцы, эти недоумки, фашисты и бандеровцы разрушают. Так что здесь никаких, это наша земля, это исконно русская земля, получается, уже сколько веков.
Во-первых, это уже чушь, мы ничего не хотим захватить, а идет восстановление порядка. 8 лет убивать русскоязычных на Западе почему-то это никто не воспринимал. Киевский переворот они поддержали, но почему люди захотели в Донецке и Луганске жить отдельно от Киева, это уже считается преступлением.
Мы просто решили предотвратить ту ситуацию, которая творилась в Донбассе. То есть со стороны той же Америки, которая непосредственно своим влиянием, то есть оказывала давление на Россию. По-другому нельзя было поступить. То есть, если бы мы промолчали, то рано или поздно бы попали бы на нас.
Для вас государство, ну, можно назвать его фашистским. Как вы можете для себя определить, что это человек фашист или государство фашистское?
Наверное, где большинство людей считают других людей не людьми.
Я могу это легко объяснить. Если человек кидает зигу, скорее всего, он нацист. Стоит задуматься, с тем ли вы человеком общаетесь.
На Украину посмотрите. Вот и все. Вы же видите, что там творится. Люди не имеют права слова сказать. Все информационные какие-то центры перекрыты, все закрыто. Только то, что вещает официально вот Зеленского компания. Человек, который поддерживает официальную, вот, я считаю так, официальную политику на Украине. Он фашист.
Вы думаете, насколько история в нашей стране правдива? Срут ли нам учебники?
Такое возможно. Определенно, да. В любых конфликтах есть несколько сторон, и каждая страна считает себя правой, и наша страна считала себя правой и считает, но и мы видим эту историю только с нашей стороны.
Знаете ли вы про то, что вместе с нацистами Советский Союз вторгся в Польшу во время Второй мировой войны?
Какая глупость! Сталин хотел защитить поляков от вторжения, вернее, чехов, и просил поляков, чтобы они дали дорогу, чтобы чехов не раздробили, как это сделали, поделили куски Чехии между поляками, немцами. А поляки воспротивились. Они же были с англичанами все вместе. Они надеялись, что в любом случае они будут делить Россию так же, как и немцы, англичане и прочие.
Ну вот так. Вот так вот. Хорошо, теперь переходим к новостям. Да, урок истории. Все стали бежать впереди паровоза для того, чтобы показать, что к ЧВК Вагнера они не имеют никакого отношения. Более того, они, так сказать, против. И новые люди. Знаете, такая партия «Новые люди» в Государственной Думе? Новые люди выступили с предложением отменить штрафы за дискредитацию ЧВК в мирное время. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, по действующему закону каждый боец получает неприкосновенность и может творить, что вздумается, а все вокруг должны молчать. Субботний мятеж Пригожина показал очевидное. Творить, что вздумается, ЧВК могут и будут. Закон нужно менять. Даже у тех, кто проявил доблесть на фронте, не должно быть иммунитета от публичной критики в реальной жизни. Иначе кто-то может слишком поверить в себя. Люди должны называть вещи своими именами, когда речь идет об угрозе их личной безопасности. Знаете, мне это напоминает вот этот знаменитый анекдот советского времени, когда разговаривает русский американец, он русский американец говорит, вот у нас демократия, можно стоять возле Белого дома и ругать Рейгана. На что русский ему отвечает, да у нас точно так же, можешь стоять возле Кремля и ругать Рейгана. Никаких проблем. То есть ЧВК Вагнера можно теперь ругать, остальных нельзя. То есть если кто-то убил, то нужно спросить, ты из ЧВК Вагнера убил, значит ты преступник. Если ты не из ЧВК Вагнера, прости, я могу получить 5 лет. Пишет тетя Роза Анакойхер. Вы знаете, это очень хорошее такое, это один человек или несколько, которые с чувством юмора, ну и так далее. Она пишет, тетя Роза. У моей престарелой родной сестры, живущей в Гамбурге, бойфренд из Ленинграда, 82 года, еврей, хирург, бывший. По-немецки не разговаривает, хотя в Германии уже много лет. Смотрит только Руссо ТВ. Фанат Путина, ненавидит Украину. Вот так. Беда пришла, откуда не ждали. В Deutsche Welle появился интересный материал, который посвящен важному вопросу. А как теперь будет происходить чистка? Ну вот мы, например, знаем, это почти подтверждено, вы, наверное, это видели, что арестовали Суровикина и вот этого там второго. И Deutsche Welle написала очень интересный материал, такой большой аналитический, из которого я выбрал только одну небольшую часть, которая связана с тем, а как будет происходить чистка. Неясно, скажется ли негативно близость Суровикина к ЧВК «Вагнер» на судьбе генерала. Издание «Досье», комментируя публикацию в «Нью-Йорк Таймс», опубликовано 28 июня, сведения о том, что Суровикин еще в 2017 году стал почетным членом ЧВК «Вагнер», что следует из документов, имеющихся в распоряжении издания. Генералу, по его данным, выдали личный жетон ЧВК под номером М3744. Слухи о том, что Суровикин мог попасть под подозрение, укрепляются тем, что с момента объявления мятежа генерал до сих пор не появлялся на публике. Между тем, прокремлевские военкоры уже пишут о том, что по их данным в российских военных кругах резко вырос уровень недоверия друг к другу. Уже который день работают следователи и представители ВСО как по руководству органов военного управления, так и по командирам частей, написал в частности телеграм-канал «Рыбарь». При этом, по сведениям различных военкоров, чистки коснулись не только руководящего состава армии, но и менее высокопоставленных офицеров и простых военнослужащих. Я думаю, кто это говорит, политолог Татьяна Становая. Я думаю, что сочувствующие Пригожину в армии были. Но правильнее было бы сказать недовольные Шойгу и Путиным. Но тут появляется самый интригующий момент. Можно ли при сильном желании сделать из сочувствующих заговорщиков и использовать это для чисток? Задается она вопросом. Она предполагает, что прежде всего возможностью чисток для укрепления своих позиций воспользуется Шойгу. У меня есть серьезное подозрение, что главным бенефициаром всей этой истории, как ни странно, оказывается Шойгу. От Пригожина и Вагнера избавился. Путин получил мощную прививку от ЧВК. Как от чумы, теперь можно заняться Шойгу собственными армейскими рядами. Справедливо. Справедливо. Ну вот, пишет Наталья Пелевина, ее цитирует Маша Слоним. Генерал Суровикин по кличке Мясник арестован, находится в Лефортово. Путин включил жесткач. Значит, с помощью жесткача он предполагает выжить во власти. Под нож пойдет много его вчерашних своих. Пожирание собственного хвоста. Ну, ситуация может каждую минуту измениться. Ну вот, Полищук пишет, Венедиктов пишет, Юдин находится дома, Суровикин 3 дня не выходит на связь со своей семьей, не отвечает и его охрана. Вадим Мергольд, Матвей, постарайтесь не кашлять. Слушайте, ну уйдите. Вы, наверное, новенький здесь. Ну, это у меня 4-й эфир. Александр Морозов, очень активно, вы знаете, политолог из Праги, очень активно комментирует события. Происходящее превосходит самые смелые ожидания. Читаю про Суровикина, сирийские показания Пригожина и другое. Возможно, мы видим вакуумный взрыв прямо в сердцевине путинской системы. То, что делает Пригожин, трудно поддается объяснению. И хотя даже и Тимоти Снайдер в последнем тексте примкнул к тем, кто объясняет происходящее через русскую криминальную разборку по понятиям, На мой взгляд, такой внутренний ядерный взрыв, на который идет Пригожин, нельзя объяснить спором хозяйствующих криминальных субъектов. Это какое-то джокерство, чистый нигилизм. Изнутри путинской системы наружу вырвался какой-то структурный бес и обнажает ее дьявольскую природу. Вот так вот написано. Маша Слоним говорит, что Moscow Times подтверждают арест. В руководстве сказали, это источник какой-то ее, в руководстве сказали, что сегодня о нем будут новости в контексте Пригожина. Видимо, он, Суровикин, видимо, выбрал сторону Пригожина, и его за яйца хватанули, сказал второй собеседник. Ну, вы знаете, так сказать, Лукашенко, все говорят, что он главный бенефициар там и так далее, и так далее. И вот некая Костюгова написала вот что. Для Твиттера, который решил пофорсить клевого Лукашенко, я напоминаю. Первое. Политические убийства оппонентов. Второе. Массовые пытки протестующих. Третье. Третий год массовых арестов. Четвертое. От 1500 человек в тюрьмах с уголовками. Пятое. От 17 человек умерло в результате репрессий. Да. Да. Еще одной такой, ну, так сказать, я даже не знаю, как определить. Ну, вот такая вот история, когда человек на коне, и его несет. Значит, это заявление Лукашенко. Значит, ну, вы знаете, Лукашенко, он там себе присвоил все, что это он. Вот он звонит туда, вот он звонит сюда. Ну, и так, так сказать, он спас Россию. И вы знаете, я, по-моему, читал вам, что... Нет, вам не читал, что сегодня было объявление в России, что до 31 года... энергоносители, газ, по-моему, это касается газа, будут продаваться в Беларуси по самой низкой в мире цене, в мире. Теперь, что интересное сказал Moscow Times, финанс, издание Finance.ru. Послушайте. Про ядерное оружие. Лукашенко. Мы будем его использовать. Это наше оружие, и мы его будем использовать. Привезти оружие, разместить его. Ради чего? Ради хранения? У россиян отличное хранилище. Я невероятно доволен, что он это заявил накануне саммита в Литве. Потому что этот человек, как вы видите, говорит, что это оружие не наше, но оно наше. И мы его будем использовать. Вы простите меня, но он имеет в виду себя. То есть он это объясняет как? Вот у них же тоже есть хранилище, они вот здесь расположили. У нас. Мы будем использовать. Знаете, я сегодня обсуждал эту тему, тут вот что смешно. Я очень бы хотел, чтобы Путин расположил ядерное оружие на территории Беларуси. Оно там будет где-то 3-4 дня. Хотя, возможно, его украдут по пути. Неизвестные люди, ЧВК Вагнера, украинцы. Я очень этого хочу. Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах за один месяц резко выросла поддержка представления Украине вооружения. С 46 до 65% сообщает Reuters. Передачу вооружения поддерживают 81% демократов и 56 республиканцев и 57 независимых. Опрос показал, что 76% респондентов считают, что вооружение Украины демонстрирует Китаю и другим соперникам, что у США есть воля и способность защищать свои интересы и интересы союзников. Тут необходим комментарий. Значит, американцы очень заинтересованы в победе Украины. И у них есть свой интерес, который называется следующим образом. Там даже два интереса или три. Первый интерес. Они помогали, вложили кучу денег. Они мировые полицейские. Они опора демократии и защита слабых. Это очень важно. Это правда. И, так сказать, чего говорить. Я бы не сидел сейчас вот здесь вот в Киеве, не вел бы вот так вот, если бы не было западной помощи. Они просто сейчас спасают Украину, у которой остановилась экономика. В общем, короче, без их нас бы не было. И украинцы этого никогда не забудут. Но есть еще и другие вещи. Вы знаете, выборы. Нельзя проиграть эту войну, потому что господин Байден объявил, что он идет на следующий срок. Но кроме этого, есть еще одна интересная вещь. Это Китай. Если Китай начнет войну, например, против Тайваня или какую-то любую другую войну, то первый, кто его поддержит, это Российская Федерация. А если Российской Федерации сделать кирдык, то Китай останется в полной изоляции. Пусть это 35 раз держава великая, могучая. Там. Нельзя, вы помните мою фразу, нельзя воевать одному против всего мира. Ты обязательно проиграешь. Ну, сделали очередной шаг против новой газеты «Европа». Они ее объявили нежелательной. Ну, новой газете на это наплевать. Значит, по мнению ведомства, издание представляет угрозу основам конституционного строя, так как распространяет материалы экстремистских организаций ФБК и штабов Навального. Генпрокуратура нашла в публикациях СМИ ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинение страны в развязывании агрессивной войны на Украине и репрессиях. Интересную вещь написал такой человек Максим Мирович или Мирович. Вот послушайте. Лет 20 назад, еще школьником, на канале российского телевидения я увидел передачу «Жди меня», которая меня поразила. Пожилая женщина рассказывала историю своей молодости. Цитата. «НКВД забрали моего отца, замучили и расстреляли. Но раз это сделало государство, то мы подумали, что так и надо». Было в этих словах что-то нечеловеческое, и были в них все будущие воины путинские 21 века. Да. 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 Да, вот это есть решение Владимира Владимировича Путина, чтобы Беларусь в рамках долгосрочного контракта с «Газпромом» имела самую низкую цену газа в мире для третьих стран. А вот россияне. Майнемист говорит: «Матвей, спокойнее, я вижу, как вам трудно убеждать русских в правде, это настоящий сизифов труд, я уже пришел к тому выводу, что это просто невозможно. Да, дорогой майнемист, вы путаете и приписываете мне то, что я не делаю. Для меня была школа 30 лет «Эхо Москвы». 30 лет мы объясняли, что такое хорошо, что такое плохо. Все вы слушали «Эхо Москвы». Но еще где-то в 2007-2008 году я понял, что никого исправить невозможно. Это вот, ну, такая страна. Она не хорошая, не плохая, она просто вот такая. Во всяком случае, ни в коем случае не думайте и не предполагайте, что я хочу кого-то, что я агитирую и так далее. Я вам просто читаю информацию, которая мне нравится, мне она кажется интересная. Вон 4234 человека тут. А теперь приятная новость. Сегодня мне пришло письмо от Патреона, где некий господин пишет мне: «Мы увидели, что у вас больше 100 патронов. Мы предлагаем вам там специальные программы развития и так далее, и так далее». Я охренел. Я у вас тут лайки вымаливаю, а у меня уже больше 100 патронов. Поэтому первые мои слова. Я бесконечно вам благодарен. Я никогда не думал, что у меня будет такой результат, и что вообще у меня будет какой-то результат. Кому интересно вот это заунывное чтиво мое? И поэтому я выясню, как нам... Помните, я вам когда-то говорил, что я буду делать эфиры специально для патронов. Вот я выясню, как они делаются. Я у Саши Плющева спрошу или кого-то. Саша Плющева обычно мне помогает. Анна Маркс пишет: патроны – это хорошо, патроны нам нужны. Ну да. Поэтому спасибо вам большое. И постараюсь и дальше оправдывать, сколько сил хватит. Идем дальше. Вот я вам сказал... Вот вы сейчас услышите данные двух опросов одной компании. Я хочу вас спросить, так кому верить? Вот верить первой части или второй? Читаю. Гипотетическое решение Путина о новом наступлении на Киев поддержали бы 64% опрошенных, 23% не поддержали бы. Вторая новость. При этом решение президента о мирном соглашении и остановке военной операции поддержали бы 72% респондентов, 20% не поддержали бы. Я это понимаю, так сказать. Я понимаю. Ну вот на улице суют тебе микрофон и говорят: вы хотели бы, чтобы мы опять пошли на Киев? Ну, а чего? Ну, конечно, хотела бы. Вы меня простите. И вот сегодня мы обсуждали интересную вещь. Как меняется психология Запада. Вот есть такой человек, вы его, естественно, ну, мало знаете или не знаете, бывший экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Так знаете, что он сказал? Очень интересно. Путин может отыграться за бунт, нанеся более жестокие удары по Украине, а также усилить репрессии внутри Российской Федерации. А знаете, первая его фраза? Киеву не стоит стремиться к получению выгоды от мятежа ЧВК «Вагнер». Если бы передо мной сидел этот господин, я бы задал ему вопрос. нанося более жестокие удары по Украине. Он что имеет в виду? Ну вот что он имеет в виду? Атомной бомбой? Ну, хорошо. А если не атомной бомбой? Так вот они наносят. Вот, девочки погибли. А также усилить репрессии внутри РФ. Вот это гениально. То есть мама девочек из Краматорска должна сказать Залужному, что он не должен активно наступать, потому что из-за похода Пригожина Путин может усилить репрессии внутри страны, его страны, России. Он идиот. Сегодня человек, который был у меня, он сказал, что вот это вот такое старое поколение, которое уже не определяет ничего, потому что он бывший, но для них очень важно придерживаться вот тезисов, которые они придерживались в начале войны, год назад, а может быть еще с 2014 года. Не надо злить Путина. Не надо пересекать красные линии. Какие красные линии? Все давно уже пересекли. Теперь про беженцев. Я не очень разбирался в этом вопросе, но, по всей видимости, это правда. Пишет BBC. Россияне, которые сбежали от уголовного преследования на родине в страны ОДКБ, оказались там фактически заперты, констатирует BBC. Пересечь границу они не могут из-за риска ареста, а оставаться опасно. Так, в конце мая в Кыргызстане был задержан Рожков, который в марте прошлого года поджег здание военкомата в Екатеринбурге. После депортации он через адвокатов сообщил на пытках. Политическим иммигрантам... Кто это сказал? Что такое? Какой-то человек оттуда. Политическим иммигрантам из России лучше к нам не приезжать, потому что российские силовики у нас очень влиятельны. Если они попросят, то наши силовики не откажут. Да и ФСБ здесь спокойно работает, насколько я знаю. Вы знаете, очень интересную вещь. Вот помните, я вам говорил, что Светов, которого, я прохладно к нему отношусь, мне он кажется не объективным человеком, но у него масса своих сторонников и так далее, и так далее. И вот помните, я сказал, что он первый обратил внимание на важный аспект, который называется следующим образом. А что элиты? Заметили ли мы с вами, и мы, конечно, заметили, что когда Пригожин пошел на Москву, элиты промолчали. Я понимаю, что можно посадить Суровикина, но ты же не посадишь элиты. Элита – это общее понятие. И вот Артемий Леонов вдруг неожиданно задает вопрос, который кое-кому будет неприятен. Если честно, после повступившей лично от Путина информации о том, что ЧВК «Вагнер», де юре несуществующий и незаконный, официально через Минобороны за год выделили 86 миллиардов, причем в виде газелей с наличными, возникает вопрос, а что вообще дальше будет расследовать ФБК? Дальше он пишет, просто... Как будто, чтобы расследовать коррупцию в государстве, нужно, само государство, а не группа мутных личностей, которые, набитые баблом газели, друг другу отправляют и спокойно рассказывают об этом в федеральном эфире. Вот у меня вопрос. А почему они не сделали расследование про Пригожина? Вы меня простите. У них такие источники, а здесь такие суммы. Вон, вы мне вчера писали, сколько это в долларах. Или это такой уровень, которого лучше не касаться? Пригожин. Представляете, какая бы была бомба, если бы они это дело сделали, а они это не сделали. Не знаю, может быть, у них уже лежит эта папочка завтра и так далее. Но это странно и удивительно. Профессор Преображенский, которого я часто цитирую. Вот Станислав пишет, сейчас сделают, думаю, давно готовые. Сейчас уже не важно, поезд ушел. Это они будут похожи на всех товарищей, которые сейчас кричат, мы не с ним, мы вообще протестовали, мы... Путинский режим, двоеточие. Первое. Разрешил уголовнику организовать незаконную частную армию. Второе. Позволил набирать в эту армию наркоманов, убийц, педофилов. Третье. Снабдил эту банду оружием. Четвертое. Закачал в эту банду десятки миллиардов из госбюджета. Пятое. Восхвалял эту банду по телевизору. Шестое. Рекламировал эту банду на каждом шагу. Седьмое. Награждал главарей этой банды. Восьмое. Выпускал убийц и педофилов из этой банды на свободу. Девятое. Преследовал тех, кто критиковал эту банду. Десятое. Закрывал глаза на публичные казни. Да, кстати, мы же с вами не забыли. А когда озверевшая от оружия, денег, крови и безнаказанности банда подняла мятеж, путинский режим во всем обвинил Запад, а себя объявил спасителем России. Это абсолютно точно. Вот почему это государство в таком виде не может существовать. Смешное. Если бы США смотрели российское телевидение и знали, что США творят в США, то США тотчас бы вторглись в США, чтобы освободить США от США. Это прекрасно. Ну вот, это написал Соловей. Сначала о фактической стороне. Лукашенко участвовал в переговорах с Пригожиным всего около 2 часов вечером, а не целый день. Его привлекли переговоров силовики. Лукашенко получал инструкции от Бортникова и Патрушева. Последний организовывал противодействие мятежу. Путин блистательно отсутствовал все это время, и Лукашенко с ним вообще не общался. Требования... Насчет отставки Шойгу и Герасимова Пригожин не снимал. Кремлю просто надо было заполнить информационный вакуум, который заполнялся неприятными и нелестными для него версиями, и сказочнику Лукашенко позволили это сделать. Его интерпретация, конечно, лестна, в первую очередь для самого рассказчика, но нейтральна и не безвыгодна для Кремля. По крайней мере, она снимает вопрос... о данном, но не выполненном обещании отставок. Вот здесь мне несколько человек написали, вот в частности Лариса Сорокина пишет, Матвеевич, они делали расследование на его «Конкорд». Даже Соболь судилась с ним, и Пригожин преследовал ее семью. Я вас понял. Скажите мне, пожалуйста, вы где-то слышали про эти суммы? Вот то, что сказал Путин. 80 и 80. Я не помню такого. Вот интересно. На сегодняшний день, вот послушайте, пожалуйста, вот люди сели и подсчитали. Вы мне часто помогаете подсчитать цифры. Я очень не люблю цифры в эфире и так далее. Да, они как бы... На сегодняшний день Россия потеряла из-за войны примерно 500 миллиардов долларов. Миллиардов. Здесь зарплаты военным, техника, обеспечение, замороженные резервы. без ГСМ, без непрямых убытков, санкций, эмбарго, потеря рынков, компенсации погибшим, раненым. Что такое 500 миллиардов? Это 185 тысяч долларов для каждого российского ребенка. 185 тысяч долларов каждому российскому ребенку в возрасте от 0 до 18 лет. Сохраните эти деньги на личных счетах, и через несколько лет эти дети купят жилье, завезут бизнес, будут учиться в хороших вузах, и главное, это деньги в большинстве своем остались бы в России, ведь тратились бы они на жилье, учебу и так далее. С них бы платились зарплаты строителям, преподавателям. И понимаете, дело тут не в этой сумме 500 миллиардов, ну хорошо, там 400 миллиардов, а может быть 600 миллиардов, а может быть триллион. Дело здесь не в этом. Вот есть граждане России. Есть человек, который приговорил их к смерти. А знаете, как они отвечают? Я вам сейчас скажу. Отец 24-летнего пилота вертолета Кирилла Бабаева, погибшего во время мятежа вагнеровцев, поддержал решение Путина прекратить дело против Пригожина. Если слово о закрытии дела дал президент, то справедливо. И далее тот, кто выложил это, ну, убили и убили, с кем не бывает, президенту виднее. И вот здесь фотография ироничная, значит, этот парень, его фотография на фоне вертолета, и написано «Спасибо, батя». Майкл Макфол, вы помните, замечательный человек, бывший посол в России. Вот встречался с оппозицией, его невероятно возненавидел Путин и добился, чтобы его уволили. Он пишет, захватываешь город, города силой, на скорости движешься в Москву, имея целью свергнуть военное руководство. По дороге убиваешь несколько российских пилотов, и все твое наказание, три точки, похвала от Путина, новые контракты или пенсия в Беларуси. Вот это да. Сегодня было вот какое сообщение, я читал в дневной программе. На утре февраля, значит, оказывается, у пригожинской структуры два самолета. Джета. Таких маленьких. Короче говоря, сегодня он был в России. И сейчас опять уехал в Беларусь. Зачем он был в России? Наверное, вел какие-то переговоры, правильно? Вот эти две девочки. Красивые. Замечательные две девочки. Которые погибли при обстреле. Я смотрю последнее. Ух ты! Мадонна попала в реанимацию. Извините, но это новость, я вам ее говорю. Я очень уважаю ее. Певицу поместили в отделение интенсивной терапии из-за серьезной бактериальной инфекции. Концертный тур, который должен был стартовать 15 июля, перенесен. Президент России Владимир Путин в среду посетил Дербент, город в Дагестане. Официальной причиной его приезда в город стало совещание о развитии туризма в России. Господи! Какая он непередаваемая тварь! Просто невероятно! Я смотрю самое последнее. Вот фотография, пишет военкор Зарубин. И вы понимаете, какой это наим. Путин в Дербенте. Чтобы вы поняли, он щекой притрагивается к ее волосам. Охренеть, просто охренеть. Просто невероятно. Просто невероятно. Хорошо, сейчас я открою одну вещь и кое-что вам скажу. Секунду. Да. Открыл. Теперь несколько светских и научных новостей. Вы знаете, как всегда я это делаю. Для меня это очень важно. Это стало определенной традицией. Вы знаете такую американскую актрису Сигурни Уивер? Сигурни Уивер – это, помните, «Чужой», «Чужие» и так далее. Сигурни Уивер, когда снималась в первом «Чужом», получила 35 тысяч долларов. Это было в 79 году. Но когда ее пригласили во второй фильм, а это было в 86 году, она уже получила миллион долларов. Да. Вот знаете, все в мире повторяется. И то, что я вам сейчас прочитаю, вот помните Дербент, да, вот это Владимир Владимирович. После смерти предводителя гуннов Аттилы его воины выдирали волосы из головы и наносили на лица глубокие раны, чтобы великого вождя оплакивали не женственные слезы, а кровь мужчин. Вот почему я вам это прочитал, потому что вы должны понимать, что сейчас живого Путина оплакивают кровью россиян. Ну и еще две вещи. Это удивительно. Мотыльки, вы знаете, мотыльки летят на свет. А почему они летят на свет? Вот уверен, никто из вас не знает, почему мотыльки летят на свет, ночные. Они что, там еда? То есть где свет, там еда? Я этого не знал. Вот я вместе с вами... удивительным образом открываю какие... Нет, не тепло, Сергей Синаков. Не тепло. Бойкая. Хотят и летят. Нет. Не потому, что хотят. Послушайте и расскажите своим детям. Это ж просто невероятно. Бабочки, мотыльки вовсе не любят свет как таковой. Просто им требуется ориентир для полета. Такой ориентир для них – Луна. Держа Луну под постоянным углом, они могут лететь по прямой линии. К сожалению, искусственный свет сбивает мотыльков с толку и приводит к их гибели. С ума сойти. И еще одно скажу вам просто по памяти. Помните... когда американцы высадились на Луну, они поставили американский флаг. Он и сейчас стоит. Только он абсолютно белый. А знаете почему? От солнечного ветра и от ультрафиолета, который постоянно фигачит из космоса. От бомбардировки частицами и так далее, и так далее. Просто кусок белой ткани. Окраска вся ее вынесла. После трех суток дежурства, сна, без сна и отдыха, врач отделения нейрохирургии Вероника Тушнова, едва дойдя до дома, записала на клочке старой бумаги фразу и сразу уснула. Ей было 33 года, шел 44-й год, а в 76-м это стихотворение стало романсом. Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Да, ты придешь, когда темно. И так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то, что переждать не сможешь ты трех человек у автомата. Вот как захочешь теплоты. За это можно все отдать. И до того я в это верю, что трудно мне тебя не ждать, весь день не отходя от двери. За это можно все отдать. Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Не отрекаются, любя. Она много писала, умерла в 75-м году, в 75-м или в 76-м. Нет, Владимир, я не пропустил куплет. Вот то, что было написано в Гугле, я... Ну, может быть, какой-то там, может быть, это дали текст песни. Черт, опять, вот. Может быть, дали текст песни, а на самом деле стихотворение, может быть, там еще что-то. Итак, значит, во-первых, я хочу вам сказать, что сегодня утром я обнаружил, что у меня уже не просто 77 тысяч подписчиков, а 77-100. Огромное вам спасибо, дорогие друзья. А второе, значит, больше 100 патронов. Принимаю это к сведению. Будет какая-то специальная передача, которая будет для патронов. Как-то, по-моему, это делается. Во всяком случае, я все узнаю и все это сделаю. И причем... весьма скоро, потому что я очень ценю то, что вы делаете. Вы меня простите. Теперь благодарности. Ну, благодарностей будет немного. Петр Бельц, спасибо за три чашки. Сушки к чаю. 5 чашек кофе. И сушки к чаю еще. 27-го 10 чашек. И сушки к чаю, еще 5 чашек на следующий день. Спасибо вам, сушки. Спасибо, я очень ценю. Это развивает меня. Я думаю уже о новом проекте. О новом проекте, который тоже будет. Я сейчас обдумываю, как это сделать, чтобы вам было интересно. Я не могу вам сказать, что это, хотя я уже на нем остановился. Ну вот видите, вы пишете, профессор Соловей практикует закрытые эфиры для патронов. Ну, значит, как-то это делается, на какую-то кнопку там нажимается. И, в общем, я все это выясню. Что я хочу вам сказать? Значит, мы идем правильным путем. Значит, то, что делается, вам интересно. А оно и мне интересно, понимаете? Я же не делаю палку из-под палки. Ну... Значит, традиционные просьбы. Про чашку кофе вы знаете за мои труды, ссылка внизу. А лучше станьте моим патроном, потому что Это очень важно, потому что скоро начнутся эти эфиры, и вы все равно станете. Там можно стать на маленькую сумму, но входить в этот клуб. Но я еще не начал, поэтому можете ограничиться чашкой кофе. Значит, вот эти вот 4300, было 4600. Расскажите, пожалуйста, друзьям о моем эфире. Сделайте перепост и поставьте лайк. За 2216 лайков я вам благодарен. Спасибо вам большое. Нет, Марат Мустафин говорит, соловья за деньги смотреть. А, нет, соловей, нет, слушайте меня, я не понял. Я думал, соловьева. Нет, соловья, извините, я, так сказать, мы не критикуем друг друга. Каждый человек, который нормальным, интеллигентным языком объясняет то, что происходит, этот человек имеет право вести эфиры и собирать огромную аудиторию. Спасибо вам большое, я вас очень люблю, я благодарю вас и смотрю на мейлы. Когда вы что-то там мне делаете, то мне мейл приходит и об этом рассказывает. Если все будет в порядке, завтра в пятницу мы с вами встретимся. Я думаю, что в течение достаточно долгого времени, ну, думаю, еще неделю, мы с вами будем свидетелями очень серьезных событий. Здесь, значит, спрашивают, как стать патроном, находясь в России. Ирина спрашивает. Ириночка, через VPN. Ну, я думаю, что через VPN. Вот там ссылка внизу. Посмотрите, пожалуйста, как это делается. Скоро еще будет одна платежная система. Привет кофемашине. Не бузит Олег Козловский? Нет, нет, не бузит. А, завтра четверг. Нет, подождите. Да что вы меня путаете? А, нет, сейчас четверг, но четверг только начался. Значит, да-да-да, четверг только начался, 0 часов 9 минут. Значит, встречаемся с вами, любим друг друга и спокойно продолжаем наше движение по жизни, следим за новостями. До завтра, мои дорогие. Берегите себя.